Говорит Радио Свобода. И это радиоверсия подкаста «Станция Вавилон». Разговоры с Навальным. Адам Михник, легендарный польский диссидент и политзаключенный, историк, публичный европейский интеллектуал, вспоминает Алексея Навального. Разговор происходил на фестивале независимого документального кино «Арт-Докфест Рига», где Михник был председателем жюри. А главный конкурс фестиваля «Война России против Украины». Книга диалогов Алексея Навального и Адама Михника была записана за 3 дня их встреч в Москве по инициативе нового издательства в 2015 году. Вы были с ним лично знакомы?
Да, конечно.
Вышла книжка «Разговоры ваши»
вместе с Алексеем.
У вас есть какое-то личное представление о том, какой он был человек? Он действительно был таким веселым и открытым парнем, или он был сложнее, чем этот публичный образ?
Я не знал Алексея достаточно долго, но я думаю, что это была не банальная фигура. Он был уникальный человек. Во-первых, он был невероятно храбрый, и у него был политический талант. В отличие от других моих друзей из России, он был по темпераменту политик. Я знал только, кроме Алексея, только одного талантливого политика между русскими, скажем. И это был Володя Буковский. Потом он пошел, по-моему, неправильным путем. Его книга, и возвращается, ведь это гениальная просто. Но мы разошлись во время перестройки. Я был между теми, которые поддерживали перестройку. Я видел весь шанс для России, для общества, для будущего. А он писал непонятные для меня статьи, что Горбачев ближе нового Сталина, это, с моей точки зрения, был полный абсурд. И что Евросоюз – это новый Советский Союз, это тоже абсурд. Но у него был поистине талант. Потом он немножко погубился. За Алексеем было немножко по-другому. Он начинал как фанат перестройки. Он был фанатом Ельцина. Потом был Яблоко. О нем разговаривали разные вещи. Между российскими демократами это нормально. Разногласия, конфликты. Но у него было что-то такое, такая интуиция, каким языком надо разговаривать с людьми. Это не был такой типичный московский интеллигент, диссидент на кухне. Он нашел язык разговора с народом. И его ключ — это была борьба с коррупцией. Он понимал, что политическая философия, как конституционные разговоры, это будет важно, но на завтра. На сегодня не врать и не воровать. По-моему, Путин хорошо знал, почему он никогда не мог выразить его фамилии. Он говорил, это там пациент бельгийского госпиталя или что там. Он не сказал ни раз Алексей Навальный. Он его мистически боялся. И, по-моему, потому его убил. Он не мог себе представить, что он может возвратить в Россию и взять на себя такой риск. И он уже видел глазами своей души, что будет такой русский Мандела, русский Гавел. Что из тюрьмы он может идти, никто не знает куда. Когда Зеленский выиграл выборы в Украине, первая реакция, мне рассказывали, в Москве была такая, что это невозможно. Если у Порошенко президента в руках все институты власти, масс-медиа, деньги, администрация, все, он не может проиграть за актером театра, это невозможно. А он выиграл. И в Кремле подумали, если такой клоун может выиграть выборы в Киеве, то, возможно, что и у нас в Москве будет по-другому. И это вот такой душевный беспорядок. Что будет? Я тоже имел надежду, что будущее России – это Алексей. Но не случилось. Но с другой стороны, на сегодня он будет как символ, то существует другая Россия. Не Россия Путина, а Россия Навального. И я уверен, что он будет символом не только для интеллигенции, но для народа тоже, для людей.
Похороны Навального показали, что он действительно народный герой. Вот хроника, видеохроника показывает, какое огромное количество людей пришли, и люди очень разных возрастов. А Навальный был героем молодежи, но хоронить его пришли пожилые люди, пришли люди старшего поколения. Там одна женщина, пожилая, на прекрасном английском языке, рассказывала BBC, почему она здесь, кого он защищал. Он защищал простых людей, говорит она, и я пришла отдать ему дань. Вы с Алексеем в своей книге, в книге ваших разговоров, да, ну, во-первых, большую историю солидарности описываете, и в частности речь идет об убийстве ксенза Ежи Попелушка и о том, что эта смерть объединила поляков. Но я боюсь, что все-таки на похороны Попелушка пришли больше людей в Польше, чем на похороны Навального в России.
Не надо так сравнивать. В Польше не было такого террора, как в России. Но если пришло так много, значит, в России тоже существует этот момент, что Навальный – это наш общий герой. Я помню похороны Андрея Дмитриевича Сахарова. Он тоже был не для всех. Академик, физик, трижды лауреат Сталинской и Ленинской премии, трижды герой Социалистического труда. Но он пошел на конфликт с империей, и он выиграл. И все, которые пришли, это был с их стороны такой сигнал, что он наш общий. И на сегодня мы видим, несмотря на Путина, на политический режим, общей памяти русской нации, это очевидно, что герой страны – это Сахаров, а не его палачи. То же самое будет с Алексеем, я уверен. Не завтра, возможно, что послезавтра. Но это секрет нашей истории, нашего фрагмента и Европы центральной и восточной. Мы не знаем, что будет завтра. Я был 3 месяца раньше в Беларуси и разговаривал с белорусскими демократами. Никто не думал, что будет такой взрыв.
Вы имеете в виду выборы президентские, да? Никто 2020 года?
Никто не думал. То, что произошло, это фантастика. Как ему кричали в глаза: «Уходи, уходи!» И то же самое услышите еще не один раз Владимир Владимирович Путин.
Он слышал это уже на похоронах Навального. Да. Люди кричали, что они против войны, что они против Путина. Они скандировали имя Навального. Это производило удивительное впечатление. Это, в общем-то, даже не церемония прощания, а это какая-то смесь траура и протеста.
Я согласен, потому что все говорят, что русское общество поддерживает Путина. Войну поддерживает. Но, возможно, это сумасшедшие. Нормальный человек не хочет войны. Какой интерес у русского, чтобы его брат и его сын умирал за Путина в Авдеевке и в Херсоне? Что он имеет общего с этой авантюрой? Это Путин думал, что это будет такая маленькая победоносная война. Что он будет такой Бонапарт современного типа. Он не Бонапарт. Он просто палач, он убийца. И то, что он сделал России, это самое великое поражение России 21 века. Хуже уже не будет. 2 года эта сверхдержава не может выиграть войны с Украиной. Это полное поражение престижа сверхдержавы. А в смысле человеческом это просто несчастье. Для людей несчастье. Они умирают ни за что.
К сожалению, то, что люди, которых забрали воевать с Украиной или ушли добровольцами, то, что их хоронят тайно или почти тайно, это не становится предметом народной боли и народного возмущения. Это только вот сейчас Через 2 года войны появились новые комитеты солдатских матерей, новые женщины, которые пытаются найти своих родных или своих погибших, но они ставятся вне закона. Дело в том, что даже в брежневские времена, когда была афганская война, не делали секрета из цинковых гробов, которые прилетают оттуда. Во времена чеченских войн не было секретом, сколько молодых парней погибает за имперские интересы. Удивительный момент этой войны с Украиной в том, что Кремлю удалось создать атмосферу молчания в обществе вокруг.
Страх, это просто это нет никакого секрета нет. Если ты знаешь, что за одно слово, что это война, ты можешь идти на 5 лет в лагерь, а у тебя семья, родители, муж, жена, дитя, то что делать? Организовать сопротивление, это проект для героев, это не для нормальных людей. Но не надо забывать, что самая долгая ночь имеет свой конец. Это, конечно, это ночь, страшная ночь. Но мы можем себе представить, что происходит в России в разговорах с российскими беженцами. Они говорят на другом языке. И это уже так и не будет, что можно так изолировать Россию, как это возможно в 30-е годы во время Сталина. Никто не слышал в России, что говорит, скажем, Бунин, или что говорит Набоков, или Шестов. Это было просто как железный занавес. Сегодня это уже невозможно. Это будет по-другому. И я уверен, что мы еще увидим свободную Москву. Я буду там гость, но уже не пойду на прогулку с Алексеем в узбекский ресторан, где мы были вместе. И я помню, когда мы шли по улице, и молодые люди приходили до Алексея, вы, Алексей, я бы хотел с вами иметь селфи, фотографию, девушки, молодые студенты. Это была фантастика. Но несчастье России такое, что им нужны герои.
Почему-то жертва нужна как тирану, так и народу. Я возвращаюсь к истории Ежи Попелушка. Почему-то жертва радикализует людей, объединяет людей. Она заставляет историю двигаться. Что это за странный или ужасный механизм?
Это вопрос для теолога. Я историк. Очень трудно ответить, но такая история и России, и Польши. Мы хорошо знаем всю очень драматическую историю Пушкина, Лермонтова.
В эти дни многие вспоминали стихотворение Цветаевой о тайных похоронах Пушкина, да. Когда никак не могли отдать тело Навального и мучили его семью этим. Все вспоминали стихи о тайных похоронах Пушкина.
И потом еще в 1937 году совсем не было похоронов. Когда рассеивали Мерхольда, Бабеля, Пеняка, там не было похоронов. И никто не мог сказать, что им жалко, что они ушли из жизни. Но теперь уже другое общество. Уже толпа на похоронах Навального. То же самое было в Польше. В сталинские времена не было таких похорон, как ксенза Попелушка. И это доказательство, что это не конец этой истории. Конечно, не конец. Что будет, никто не знает.
Адам Михник, легендарный польский интеллектуал и общественный деятель, вспоминает Алексея Навального, говорит о войне России против Украины, политической ситуации в России и в Европе. В разговорах с Алексеем вы говорили, что ваша надежда на демократическую оппозицию.
Да.
Конечно, ваш разговор происходил уже после смерти Немцова, после убийства Немцова,
да,
по сути
да.
Дела.
И я тоже был с ним знаком.
Более того, они собирались сделать совместный митинг протеста в Митино, ну, таком дальнем районе Москвы, и накануне Немцов был убит. И этот митинг превратился в траурное шествие в памяти Бориса
Ефимовича.
Это еще раз вот про убитых героев, которые становятся символами сопротивления и борьбы людей за свободу. Вот сейчас у вас есть какая-то надежда на оппозицию? Потому что когда мы смотрим на то, что люди уехали, никак не могут объединиться.
Невозможно жить без надежды. Нет такого варианта для жизни без надежды. Надо нам искать надежду, поддерживать надежду, жить для надежды. И конец, я думаю. Вот такая пуэнта.
А Алексей очень подробно в ваших этих диалогах расспрашивал вас о практических механизмах солидарности, о практических инструментах, о комитете защиты рабочих, о профсоюзах, о церкви. Ну, вот мне понятно по этим вашим диалогам, что его очень интересовала конкретная механика борьбы с коррупцией. Он искал свои какие-то методы.
Я думаю, что да. Ему интересны были наши взаимоотношения с католической церковью. Он сам был православный. Но когда я его спросил про православную церковь, он сказал, если я хорошо помню, просто у нас это отдел в КГБ для религиозных конфликтов, вопросов конфликтов. Что это нет сравнения с польской католической церковью, которая теперь тоже мы имеем разные проблемы. Проблемы, как я бы сказал, его близости нашей церкви с нашими популистами или близости с кругом власти, но они имеют свою независимость. И это разница, что в традиции православной церкви нет независимости, что Победоносцев был обер-прокурором синода. Хочет ли это было невозможно? Вот где разница. Вторая разница – это то, что римский папа, он был поляк, и он нас понимал. Он нас поддерживал, как мог, поддерживал нас. В России ничего похожего нет. И это понимал и Солженицын. Он писал римскому папу свои письма, но он по половине христианин, по половине великорус. Он не был до конца свободен от всей этой великорусской мифологии. Алексей, я думаю, он понимал, что Россия – это православная страна, он прекрасно это понимал, и он бы никогда не поднял руку на этот идеал, на религию. Но он бы никогда не сказал, что патриарх – это его политический начальник. Никогда.
Это так, и в вашей книге он представляет себе, как бы он реформировал церковь, ну, в идеале, не будучи начальником церкви, да, а будучи прихожанином. И это поворот в гуманитарную сторону. Он с уважением говорит о католических практиках, протестантских практиках, о том, что пасторы идут к людям и служат им, они являются их идейными начальниками. И как и вообще в отношениях с государством, в отношениях с церковью, Навальный говорит о личной инициативе, о том, что не идеология важна, а важна практика. Вот отсюда его эта борьба с коррупцией. Это его идея о том, что нынешняя власть – это жулики и воры, а вовсе не идейные борцы за империю.
Вот, я согласен.
Что мне очень понравилось, вы говорили об очень конкретных проектах. Конкретный проект солидарности, из чего он состоял, и конкретный проект Алексея Навального, который показал, что возможно создание эффективной сети политических единомышленников в России. Ведь не случайно во всех городах возникли мемориалы. Не только в Москве. Там не пускали в Москву людей, которые ехали из других городов. Их просто останавливали на подъездах к Москве или на выездах. Из Питера невозможно было купить билеты, как мне вот рассказали знакомые люди. На все поезда были выкуплены билеты. Абсолютно. Люди ехали в Москву проститься с Навальным. Поэтому сколько людей там было, мы даже не знаем. Но можно только предположить, что речь идет о десятках тысяч, как минимум. Вы говорили об Украине. Это 2015 год. Уже аннексия произошла Крыма,
да,
уже референдум. И я об этом вспоминаю еще раз, потому что многие упрекают Алексея в имперском отношении ко всему, к Украине в том числе, вспоминают фразу очень неудачную. Совершенно верно. Но когда ты понимаешь, вы это прямо открыто проговариваете, там есть его собственные слова в этих ваших диалогах, что он против российского вмешательства в Украину. Он поддерживает Украину. Он, будучи членом «Яблока», ходит там на какие-то мероприятия протестные и так далее. Вот как он относился к Украине, ваш взгляд?
Знаете, это есть три разные вопроса. Во-первых, мы говорили про Украину, когда еще никто в мире не думал, что возможно самостоятельно Украину. Во-вторых, я должен понимать менталитет русского демократа. С одной стороны, он за свободу, но он гражданин имперской страны, как англичанин, тоже гражданин имперской страны. И идея, что Литва – это Россия, в России никто так не скажет. Ни Латвия, ни Эстония.
Польша, возможно, скажет. Но Дидройц первым начал говорить полякам, что Литва не является
не
Польша. Польшей.
Нет, ну, конечно.
Как и Украина.
Конечно. Но не было в Литве, ни в Украине польских военных. Российские были. Вот где разница. И никто не полонизировал Литвы после Второй мировой войны, а была русификация. Но надо понимать, что есть что такое, как такое имперское мышление в менталитете русской интеллигенции. Я помню мои разговоры. Зачем независимая Украина? Ведь все права, конечно, широкая автономия, конечно. Но ведь мы братья, нам надо жить вместе. Но никто так бы не сказал про Прибалтику. Москва – это Великая Россия, а Украина – это Малая Россия. Но Киев – это первый русский город в истории. Это просто другой менталитет. Ты можешь с ним не согласиться, но ты должен это понимать, откуда это пришло. И во-третьих, на каком языке ты хочешь разговаривать с народом? Если ты хочешь, чтобы тебя слушали, ты не должен начинать от дезиси, чтобы разговаривать на языке великой русской литературы. Достоевского, например, чтобы пьяницы, воры, дураки, циники, конформисты. Нет, ты жертва коррупционного режима. И это выше всего друг друга. Но в Европе не до конца это понимают. В Польше тоже. Почему они говорят про русские жертвы сталинского режима, а про поляков нет? Почему Нобелевскую премию получил Солженицын, а не Густав Херлинг Грудзинский, такой польский писатель, который писал свою лагерную историю?
Он был. Он переведен на русский.
Он не переведен на русский, да.
Документ.
Да, это очень потрясающая книга, но это не имеет ничего общего с тем, что Солженицын не сделал никакого переворота в мышлении на тему большевизма. Это Солженицын делал.
Мы тут можем поговорить об имперской культуре, но дело в том, что я придерживаюсь такой теории, что роль русских писателей в 20 веке, она неизбежно связана с ролью России и Советского Союза в 20 веке и в положительном, и в отрицательном смысле. Конечно, кто должен сказать о преступлениях сталинизма? Русский человек.
Ну, конечно, конечно.
Потому что он отвечает за
абсолютно.
Это. Так вот, говоря о роли культуры, вы в разговоре с Навальным говорите, что у Польши было вот на момент конца 80-х, это было три исторических удачи. Это Папа Римский Войтыла, это «Солидарность» и это Нобелевская премия Чеслава Милоша, да, в 80-м году.
Я помню это. И это, конечно, это великое, но нам, полякам, повезло. И с римским папой, и с Милошем, и «Солидарность».
Вот, понимаете, мне кажется, что Алексей все время пытается спросить у вас или задать себе вопрос, а почему не так ведет русским? Вот в вашем диалоге все время идет это сравнение России и Польши. У вас есть какой-то ответ, почему Россия до сих пор не может выйти из практик тоталитарной политики?
Ведет. Это идет медленно. Но никто не думал, что мы увидим такую прессу, как в России во время перестройки. Это была самая лучшая пресса в мире. В Польше большинство не доверяло, что это идет всерьез. А я ходил в магазин, покупал все русские и русскоязычные газеты. Я видел, как эта страна, как дух демократической России воскрес. Это была фантастика, просто новые фамилии. Я не знал, кто такой Гаврил Попов, Юрий Афанасьев. Это читал и глазам не доверял просто. Как это возможно в русском алфавите писать такие вещи? Так, в том смысле я оптимист, но не на завтра. Возможно, на послезавтра, на оптимизм.
Я как раз хотела спросить, на самом деле я даже с этого хотела начать разговор, с того, что, пан Адам, не кажется ли вам, что мы наблюдаем победу зла, вот настоящую победу зла? Зло торжествует, оно просто расселось и смотрит на наши жалкие усилия и смеется над нами. Я имею в виду сейчас какое-то замораживание помощи Украине со стороны Запада. Я имею в виду сейчас то, что Путина продолжают принимать всерьез в роли легитимного лица, с которым предстоят переговоры.
Но это уже не злая политика. Мне тоже это не нравится. Но Гитлера тоже принимали до 1 сентября 1939 года. Соединенные Штаты еще попозже, до войны с Японией. Нам надо с этим бороться. Другого не дано.
Адам Михник. О политике и войне в Украине, об Алексее Навальном и России. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
А я Наталья Джампаладова. И мы делаем подкаст «Человек имеет право», где рассказываем, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь.
Как демократии превращаются в диктатуры, как диктаторы готовят почву для репрессий и как судят военных преступников.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.